уважаемая Наталья Борисовна, дорогие профессора, преподаватели, студенты, я хотел бы в начале своего выступления сказать о том, что очень ценю те отношения, которые сложились у университета, Российского государственного социального университета, с Русской Православной Церковью, с ее профильными организациями. И я лично связан с вашим учебным заведением уже не один десяток лет. И я помню, какую важную роль университет играл в трудные 90-е годы, как развивались отношения между сообществом ученых, обеспокоенных социальной проблематикой, с Русской Православной Церковью, с богословами Русской Православной Церкви. И вижу, каким результатом все это привело. И сегодня, конечно, то, что происходит в университете, именно вот в этой области, заслуживает очень высокой оценки. И все то, о чем вы сейчас сказали, о перспективах совместной работы. Вот со своей стороны я хотел бы поддержать эти мысли, эти идеи, и считаю, что развитие православной журналистики является очень важным направлением вообще в развитии нашей национальной российской журналистики. Потому что православие искони было в центре духовной жизни людей, и даже тогда, когда исторически оно было вытеснено из этого центра, оно продолжало жить в сердцах миллионов и миллионов людей. И поэтому сегодня, когда Русская Церковь имеет полную свободу, в том числе общение с социумом, с окружающим миром, с общественными организациями, с любыми людьми и союзами, объединениями, которые желают с ней взаимодействовать. Вот в это время, я думаю, что мы не должны, то, что называется, упускать возможности и укреплять эти взаимодействия. Потому что целью такого взаимодействия является благо наших людей. И вот, может быть, об этом мне сегодня бы немножко так и хотелось бы поговорить и какие-то свои мысли с вами разделить. Журналист в нашу эпоху – это человек, который обладает огромными возможностями для распространения своего влияния. Потому что совершенно уникальные возможности – информационные, сегодня в распоряжении не только, правда, журналиста, любого человека, но журналиста особенно, потому что он владеет словом, устным, письменным, у него есть навыки общественной коммуникации, поэтому, конечно, журналисты, использующие современные средства общения, действительно обладают большой силой. Но еще раз хочу сказать, что не только журналисты. Сегодня в интернете каждый человек может присутствовать. Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы ваши мысли, ваши слова, фотографии, которые вы сняли, стали достоянием миллионов людей. Вот все это накладывает огромную ответственность на человека, который рукой тянется, чтобы эту кнопку нажать. И вот мне хотелось бы несколько слов сказать на эту тему. Сила слова – это больше, чем сила денег и оружия. Все, что происходило в истории, все самые большие перемены, они начинались со слова. Когда идея, мысль артикулировалась и передавалась другим. А затем, если эта идея захватывала, то появлялись и деньги для того, чтобы ее реализовывать. А когда нужно – то и военная сила. Вот слово несет в себе потенциал спасения и потенциал гибели. И поразительно, 20-й минувший век иллюстрирует эту силу слова. Вот мы в этом году вспоминаем столетие революции, событие, которое радикально изменило жизнь страны, последствия, которые обрушились на наш народ огромными жертвами, потрясениями. А с чего все начиналось? А начиналось со слова. Слово, которое несло в себе ложь, провокацию, которое возбуждало человеческие чувства, чувство справедливости, желание улучшить ситуацию. Но само по себе оно было лживым. Вот один только пример. Мне недавно удалось познакомиться с прессой, которая как бы работала на революцию в России. И это была не только пресса большевистской партии. Это вообще большинство газет и журналов работали на революционные преобразования. Ну, казалось бы, но если так, то нужно использовать ведь те факты, которые существуют. Если так, нужно анализировать ситуацию, которая реально существует, но почему-то поступали иначе. Прямой обман, ложь, провокации. Россия перед 1913 годом выходила в группу лидеров всех стран по ВВП. Колоссальное развитие экономики, инфраструктуры. До недавнего времени большинство железных дорог, построенных в нашей стране, было построено во времена государя-императора Николая II. Мощная армия, флот. И несмотря на то, что все силы брошены были на то, чтобы армию деморализовать, лишить ее боеспособности, она приносила победы в жесточайшей схватке Первой мировой войны. И замечательные примеры героизма, солидарности, в том числе и помощи другим странам. Если бы не русская армия, то Париж был бы взят немцами. И когда я встречался с господином Оландом, я ему напомнил об этом. Я сказал, что вы должны помнить, как далеко простиралась симпатия русских людей к французам. Что в самое тяжелое время русские выступили против немцев, потому что немцы угрожали Парижу. И мы знаем, чем закончилось это выступление. Нашим поражением в Восточной Пруссии, где была разгромлена армия Самсонова. Мы жертвы понесли, но Париж-то был огражден от этого. От этого нашествия на племенников. Вот Россия, которая была на подъеме, которая действительно становилась мощным государством, власть, которая управляла очень спокойно, мирно, не создавая никаких провокаций, стараясь объединить людей разных взглядов и убеждений, стала подвергаться невероятной клевете, жуткие карикатуры на царя и царскую семью. Просто возникает вопрос, как это было возможно? Даже сейчас в этом нашем свободном информационном обществе и то это как-то считается неприличным. Все было сделано для того, чтобы опозорить, скомпрометировать, подорвать авторитет. Почему я об этом говорю? О силе слова. Слово может нести страшный потенциал разрушительный и становиться разрушительной силой. Но с другой стороны, слово и несет спасение людям. Мы знаем примеры, когда правильное слово военного священника, а позже, во времена уже нерелигиозные, тех, кто отвечал за дух и настроение армии, как бы были способны действительно подвигнуть людей на героизм. Ну и в конце концов, наверное, самый сильный пример спасительного слова – это Слово Божие, которое способно изменить человеческую жизнь радикально и принести спасение не только в этой жизни, но и открыть врата вечности. Вот сегодня информация делает, как я уже сказал, каждое слово доступным для миллионов людей. Ну и что же происходит в этом самом пространстве, где слова людей становятся доступными для очень многих? Ну, не мне вам говорить, вы, наверное, в интернете пребываете гораздо больше времени, чем я. Вот я очень ограничен, не знаю, к счастью или к несчастью, но только смотрю то, что мне, ну, крайне необходимо. Какие-то справки получить, посмотреть, что происходит в церковной жизни, проанализировать какие-то события. Вот. Но я не способен отслеживать дискуссии в социальных сетях. Меня, правда, об этом информируют мои способные, очень информированные помощники. Но и то иногда тяжело читать сводки, которые мне дают. Думаю, а нужно ли это все читать? Думаю, ну нет, раз уж мне дают, значит, надо прочитать. Но иногда прямо скрипяш зубами читаю. А почему такая реакция? А потому что в этом информационном пространстве невероятное количество того, что просто можно назвать информационной захламленностью. Хлам. Настоящий хлам. Вот когда у нас в доме появляется хлам, мусор, ненужные вещи, мы стараемся от него избавиться, потому что это влияет на психику, на настроение. Ну, встает человек утром, а у него там все разбросано, половина вещей ненужная, времени нету убраться, а когда вдруг время появляется, мы убираем свою комнату, какое замечательное состояние. Крылья вырастают, порядок, чистота, думаешь, господи, не так все и плохо. И квартира-то у меня вроде не такая плохая, и комнатка ничего. Вот то же самое в информационном пространстве. Там такое огромное количество хлама, что этот хлам мешает жить. Он дезориентирует человека. А все потому, что каждый может кликнуть. И больной человек, и здоровый, и доброжелательный, и мерзавец, простите. И человек, страдающий фобиями, психически ненормальный человек. Мы знаем, к чему призывают некоторые информационные вот эти системы. Даже нельзя назвать системами, какие-то там сайты и людей, когда, читая эти тексты, особенно молодые дети, то, что называется, теряют всякую жизненную ориентацию, крыша слетает. Знаем о том, как люди жизнь кончают самоубийством, потому что поглощаются этим хламом, задыхаются от этого хлама и становятся неспособными к сопротивлению. Но что же делать, чтобы нас не захлестнула вся эта стихия? Нужно ставить фильтры. Фильтры нужно ставить. Вот я уже неоднократно в разных аудиториях рассказывал, и сейчас расскажу о том, как один очень известный американский ученый меня научил ставить фильтры. Я был совсем молодым человеком, мне был 21 год. Это было в далеком 1968 году, и меня направили в Швецию, в город Упсалу, на 4-ю Генеральную Ассамблею Всемирного Совета Церквей, где было собрано почти 4000 делегатов из всех христианских церквей и организаций со всего мира. И, конечно, мне было интересно все слушать. Я большинство, конечно, не понимал, и не только потому, что с английским в то время практически не дружил, но даже и в переводе не мог до конца все понять. Но напрягался невероятно, потому что мне казалось, что, ну, собрались люди, христиане со всего мира. Ведь я-то что, ну вот никуда никогда не ездил, мало чего знаю, буду напрягаться и слушать. А рядом со мной сидел священник, сын известного в середине 20 века митрополита Леонтия Туркевича, который был главой американской митрополии. Он был, помимо того, что сын митрополита, потому что митрополит был в свое время женатым человеком, он был еще выдающимся американским физико-химиком, который в том числе участвовал и в создании ядерного оружия. Он был человек нобелевского уровня. И вот сел он рядом со мной, потом сказал, мне было просто интересно сидеть с молодым человеком из Советского Союза и при этом еще православным и верующим. Вот поэтому я вот с вами и сел, и хочу поближе с вами познакомиться. А когда я напрягался и конспектировал все то, что я слышал во время дискуссии и во время выступлений, он так остановил меня и сказал: «Вы делаете лишнюю работу, не надо всего этого. Вы должны научиться отличать шумы от сигналов. Вот 90% того, что в этом зале происходит, это шумы. Внимание на них не обращайте. Ловите сигналы». Вот этой мудростью православного священника и американского ученого выдающегося я и живу до сих пор. Невозможно разбираться в информационном пространстве, невозможно пользу извлекать, если вы не отличаете шумы от сигналов, если вы не ставите некоего фильтра. Uh-huh. Почти каждый, кто публикуется, так скажем, в интернете, кто посылает туда какие-то свои посты, кто распространяет какую-то информацию, хотят, чтобы на него обратили внимание. Голову кружит, голову сносит популярность некоторых блогеров, которые еще и огромные деньги зарабатывают на этом блогерстве. И вот как же выделиться-то из этой огромной массы людей, которые сидят в интернете, и каждый хочет, чтобы на него внимание обратили. И вот очень часто способом, который используется, является эпатаж. Но если вы говорите умные вещи, но если вы не эпатируете публику, то есть если вы не бросаете вызов публике, то вроде как на вас и внимания не обращают. Вот эпатаж – это то, что сейчас используется для того, чтобы обратили на вас внимание. Вы знаете, если внимательно, рационально препарировать личность, которая эпатирует, и сам эпатаж по существу, то очень скоро можно прийти к выводу, что эпатаж долго не живет. Он вспыхнул, привлек внимание и исчез. Почему? Потому что в эпатаже очень мало того рационального, что может действительно помочь человеку, который обращается к такого рода информации. Эпатаж направлен только на прославление автора эпатажа. И никаких других целей не несет. Ну что говорить, у нас и в церковной среде есть некоторые блогеры. Ну просто иногда читаешь и думаешь, ну уж надо как-то скрывать свою гордыню, ну как-то скромнее себя вести. Ведь совершенно очевидно, что вы хотите выстрелить для того, чтобы на вас внимание обратили, но завтра этот выстрел уже никто не помнит. Поэтому никогда не прибегайте к эпатажу. Это греховно и это неэффективно. Но самое главное, я бы вам посоветовал никогда не реагировать на эпатаж. Если вас даже какая-то мысль захватила, чуть-чуть подождите, посмотрите, что с этой идеей произойдет. Она растворится, как дым. И на этом месте пустота. Стоит из-за пустоты нервы тратить. Вот иногда мне говорят, как-то надо отреагировать. А я всегда думаю, на пустоту реагировать не будем. Пустота уйдет, как уйдет и имя человека, который эпатирует. Поэтому не следует прибегать к этому, ну, то, что называется, дурному способу. А вот я другой вам пример приведу. Вы можете себе представить могучую Римскую империю с устоявшимся культом философии, с авторитетом императора, божественным авторитетом императора, мощнейшей армией, прекрасными по тому времени дорогами, средствами коммуникаций, законом, которого человеческое общество не знало, римское право, которое до сих пор юристы изучают, которое лежит в основе современного права, все это было достоянием людей. И все это работало на определенные цели. Помимо чисто политических целей, захват территорий, подчинение себе там завоеванных народов, была еще идеологическая цель обслуживания языческого культа, в центре которого был культ императора, конечно. Это был не просто религиозный культ, это был религиозно-политический культ, скреплявший вот это огромное население империи. Почему и христиане-то стали жертвой гонений? Потому что они бросили вызов этому религиозно-политическому культу и воспринимались как противники императора. А сколько ученых, философов, архитекторов, художников, скульпторов, мореплавателей, военачальников, колоссальная интеллектуальная политическая сила. И на окраинах империи появляется человек, его объединяет небольшая группа учеников, который начинает проповедовать нечто, что для одних соблазн, а для других безумие. Только вдумайтесь, 12 человек перевернули весь мир. Это уникальный феномен в истории человечества. Никогда ничего не происходило ни до, ни после. И какие же силы были брошены на то, чтобы задавить эти идеи? Сила власти, сила судов, сила авторитета, сила казни. Ничего не получилось. Какие сейчас употребляются силы, чтобы начисто вычеркнуть все это наследие из человеческой истории, из человеческой памяти, особенно из наших с вами умов, из наших с вами сердец? Не будем входить в детали и говорить, как сегодня работает эта машина вытеснения религиозного феномена из человеческой жизни, но она работает мощнее, чем в предыдущие годы. И что? И мы живы. Разве это не чудо? А ведь тоже все со слова. Слово перевернуло цивилизационное развитие человечества. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, а только ли слово? Я не говорю уже о Господе, Спасителе нашем Иисусе Христе, но если даже взять апостолов, ведь это слово не было пустым словом. Это слово подкреплялось каждым шагом жизни, каждым действием. И в основе этого служения слова был подвиг. Вот подвиг – это тоже очень интересное понятие. Нравственное, психологическое, философское, если хотите. Подвиг и движение имеют один и тот же корень. И вот возникает вопрос, а подлинное движение может быть без подвига? Никакого бы движения христианства не было бы, если были бы только одни слова и не было бы подвига. Подвиг – это способность человека не только производить правильные слова и мысли, но защищая эти слова и мысли, идти на самоограничение. А вот тут-то и отличается белое от черного. Тот, кто пропагандирует тьму, никогда не пойдет ни на какой подвиг. Он не способен ради тьмы идти на подвиг. Даже те, кто совершал подвиг во имя ложных идеологий, совершали их не потому, что это тьма, а потому, что в этих идеологиях было нечто, что привлекало людей. И люди совершали подвиг не во имя зла, а во имя добра, как они себе его понимали. Поэтому, если мы хотим быть успешными, убедительными, если мы хотим, чтобы наше слово было сильным, мы должны быть сами сильны. Но вот тут-то и пролегает самая такая сложная линия, отделяющая «могу» от «не могу». И хочу от не могу. Вот очень многие из нас хотят пораньше научиться вставать. И часто не могут. Хотят научиться не входить в конфликт с родителями. Часто не могут. Хотят подтянуться в занятиях, взять себя в руки, не разменивать себя на пустяки, сконцентрироваться и не могут. Вот чаще всего способность человека, в том числе и произвести слово, которое может быть подействовано на других, зависит от его способности, в первую очередь, совершать маленькие подвиги, которые в какой-то момент жизни могут привести и к подвигу большому. А это уже затрагивает область нравственного состояния человека. И в каком-то смысле способность произвести положительное влияние на людей не только зависит от красоты и умности слова, но и от нравственного состояния того человека, который слово обращает к людям. И еще, может быть, самое важное. Если мы служим добру, то мы должны помнить, что мы на стороне победы. Потому что Христос разрушил и победил зло. Зло попускается. А для чего попускается? Ну, вот есть такой формальный религиозный ответ. Ради нашего спасения. А что это означает? А это означает, что когда есть вызов со стороны зла, есть всегда желание у человека это зло, этот вызов преодолеть. Мы проходим через испытания жизни, чтобы жирком не подернулось наше сознание и наше сердце. Чтобы мы оставались способными, в том числе и преодолевать свои собственные слабости и свои собственные недостатки. И вот если мы таким образом будем участвовать в информационной жизни современного общества, стараясь нести доброе слово и поддерживая это доброе слово своей собственной жизнью, то глубоко убежден, что мы победим. А почему? А потому что Христос победил. И зло, онтологическое зло, повержено. И дай Бог, чтобы каждый из нас смог в своей собственной жизни повторить эту победу, побеждая зло, утверждая добро, правду и делясь своим опытом с окружающими его людьми. Вот это и будет влияние, реальное влияние на информационное пространство, а в большом смысле слова, и на цивилизационное развитие рода человеческого. Я хотел бы всех вас, кто обучается здесь, кто меня сейчас слышит, призвать к такому способу участия в современном информационном поле. Храни вас Господь.